Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы вместе с друзьями приехали к вам из Курской области. Там есть Пенская церковь. Меня зовут Женя, фамилия Цыганков. В церкви совершаю служение руководителя молодежи. Бог подарил мне семью. У нас четверо деток. И по милости Божией мы сегодня с вами здесь. И у нас прекрасная тема, которая записана в послании Тимофею. Первое послание Тимофея. 6 глава, 11 стих. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Друзья, тема моей проповеди или предмет наших рассуждений – «Ты же, человек Божий, убегай сего». Вот здесь как бы два объекта «Ты же, человек Божий». Человек Божий – это не просто красивое обращение, это большая ответственность, это положение, говорящее о принадлежности. Не просто человек, а Божий принадлежит Богу. И в Ветхом Завете мы встречаем это обращение, эту фразу около 40 раз. Человек Божий, Самуил, Давид, Моисей, Елисей, Илия, пророки – и все они были людьми Божьими. А в Новом Завете один раз мы встречаем «Ты же человек Божий». И вот эта фраза, этот текст, он нас приравнивает к тем мужам веры, к тем героям веры, которые чудеса творили, которые людей воскрешали, огонь с неба низводили. Они это делали, они были в таком положении, и мы в таком же положении. Каждый из нас. Каждому из нас Библия говорит, ты же человек Божий. Друзья, и вторая часть, убегай сего. Я всегда вспоминаю моего дедушку, который очень любил нас, своих внуков, много историй рассказывал и всегда говорил так, что внуки дорогие, ноги даны человеку для того, чтобы в нужный момент, в нужный час убежать от опасности, от неприятности. И рассказывал одну историю, как он тоже спасался бегством. Один человек сказал, убегать – это значит быстро-быстро переставлять ноги. Это не какое-то пассивное положение, состояние, это очень активное состояние человека. Друзья, убегать легко или трудно? Кто убегал, тот знает, что убегать нелегко. Нужно самому себя вперед нести и еще оторваться от преследующего. Может быть, животное опасное, может быть, человек нехороший, падающий предмет или еще чего-то, автомобиль на дороге. Убегай. Если не убежишь, можешь погибнуть. За Давида мы неоднократно читаем в первой книге Царств. Давид убежал и спасся в ту же ночь. Друзья, много раз, около 10 раз Давид убежал и спасся. А если бы не убежал, не спасся. Друзья, и вот в этом тексте «Ты же человек Божий, убегай сего» будет три вопроса, на которые мы постараемся ответить. От чего человек Божий должен убегать? Первый вопрос. Второй вопрос. А как он должен убегать? И третий вопрос. Куда человек Божий должен убегать? Итак, от чего должен убегать человек Божий? В этом же тексте два предыдущих стиха говорят «Ты же человек Божий, убегай сего». А от чего именно говорится в 6 главе 1 Тимофею 9 стих? «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Друзья, казалось бы, текст очень понятный, очень знакомый, но обратите внимание на последовательность. «А желающие обогащаться впадают». Вначале у человека есть желание – желание обогатиться, иметь больше, иметь лучше, иметь много. Это 9 стих. А 10 стих. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Вначале идут желания, и если с этими желаниями человек не борется, не противостоит им, то они формируют его нрав. Он имеет такой характер. И мы читаем за фарисеев, что они были сребролюбивы. Но человек сребролюбивым не рождается, он становится сребролюбивым. Когда у него появились желания побольше бы иметь, и как мы знаем за фарисеев, они считались людьми верующими, религиозными, много неприятностей Иисусу Христу доставляли, святость какую-то показную имели, но были сребролюбивы, а вначале были желания. И даже на святом месте, имея как бы такое положение определенное, их люди почитали за учителей, за праведников, они были сребролюбивы, а вначале были желания. Друзья, желания, они приводят к определенным последствиям. Такие люди впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Апостол Павел пишет Тимофею уже во втором послании, 3 глава, 2 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, и второе качество, сребролюбивы». И речь идет о неверующих людях, а речь идет о верующих людях, которые имеют вид благочестия, а силы Божьей они отреклись. И Павел говорит, ты удаляйся таковых. Друзья, как нам бороться с нашими желаниями? Как нам сохранить себя от сребролюбия? Хотел бы предложить три вопроса. Первый вопрос – зачем? Вот у меня есть стипендия, у кого-то есть зарплата, кто-то работает сам, кто-то на производстве, в фирме в какой-то. И вот хочется больше зарплату, хочется больше иметь. Давайте зададим себе первый вопрос – зачем? Ну, мы скажем, ну, нужно что-то купить. Сестры скажут, одежду нужно поменять, сумочку, туфли, еще чего-то к зиме прикупить. Братья, автомобиль нужно получше, покомфортней, более свежий год выпуска. Хорошо, это нужно, это необходимо. Но задаем вопрос, а зачем мне эта одежда такая? У меня та, которая есть, она плохая. Зачем мне лучше автомобиль? Для какой цели? И если мы искренне посмотрим в корень этого вопроса, что нами движет, когда я хочу то или другое, когда я хочу обогатиться, иметь больше. Мне запомнился один пример за одного человека. Будучи еще молодым, неженатым человеком, он сумел организовать такой рабочий коллектив. Они занимались определенным производством, и очень хорошо пошло дело. Это уже были конец Советского Союза, начало России, Российской Федерации. И за короткое время он позволил себе купить очень дорогой автомобиль. Автомобиль, ну, который многие не могли иметь в то время. И вот он жил уже отдельно от родителей, едет к родителям в гости, подъезжает, папа открывает ворота, и он въезжает во двор, встретились. А он видит что-то у отца на лице, ну не то, не совсем он так расположен и рад его приезду. Что-то папу смущает. Пообщались, поговорили, сын, как у тебя дела идут, как то, другое. И отец задает ему вопрос, сынок, а зачем тебе такая машина? Машина очень дорогостоящая, очень хорошая и так далее. Зачем она тебе? Папа, ну ты понимаешь, ну нужно ездить, вот много разъезжаю, работа, так далее, вот и какой-то статус поддерживать. Он говорит, сын, ты же верующих родителей, сын, воспитанник. Зачем тебе это? Надо более скромно, попроще смотреть на эти вопросы. И вот он отцу свое доказывает, отец ему свое. И отец задает контрольный вопрос. Говорит, ладно, я совсем согласен со всеми твоими аргументами, но скажи, пожалуйста, когда ты ехал по улице, а уже на улице прохладно, время года такое, не лето, для чего в автомобиле твоем были приоткрыты окна настолько, чтобы было видно, кто сидит за рулем? Он говорит, мне отвечать не надо, сам себе ответь. Для чего ты открыл окна настолько, чтобы было видно, кто сидит за рулем? И он говорит, уже прошли годы, он уже стал и служение нести, и дети у него появились, и семья хорошая. Он говорит, как я благодарен отцу за тот конкретный вопрос. Если бы тогда меня отец не остановил, все бы пошло, может быть, и хорошо дальше, но никогда бы я не стал служителем, никогда бы я не стал проповедником, никогда бы я сегодня не стоял перед теми братьями и сестрами, кому он проповедовал. Друзья, первый вопрос – зачем? И еще один вопрос – что для меня в приоритете? А желающие обогащаться впадают в различные искушения. Корень всех зол есть сребролюбие. Но мы понимаем, что нужно и одно, и второе. Но что для меня в приоритете? Кошелек или Библия? Богослужение или работа? Жертвенность или жизнь для себя? Когда я хочу иметь больше, хочу иметь то и другое, а что мной движет? А что в приоритете в моей жизни? Мы знаем, что в Библии люди были и богатые, и состоятельные. Один из таких людей – Давид. Он был очень богатым человеком. Он очень много собрал для того, чтобы построить храм Богу. Но мы находим, что это не было целью его жизни – иметь много денег. Целью его жизни было прославить Бога, послужить Богу, быть вождем Божьего народа. Бог его благословил, позволил ему собрать много для строительства храма. Мы знаем, что были очень состоятельными Авраам и Исаак. Но Библия говорит, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. То есть то, что они имели, богатство и состояние, не было самоцелью их жизни. Друзья, что в жизни моей в приоритете? Может быть, я оставляю собрание ради работы? Может быть, Библия моя остается где-то в стороне? Я больше переживаю за свой кошелек? Может быть, жертвенность мне не знакома, а очень близка жизнь для самого себя? Друзья, что выше? На весах моей жизни что занимает доминирующее положение? Один пример за человека, который был сыном верующих родителей, женился, семья, верующая жена, все хорошо. И вот он занялся своим делом, и так вот развивался. Друзья, и вы знаете, вот желание обогащаться привело его в определенную сеть, привело его к определенным искушениям, и как мы даже здесь прочитали, о похоти, во многие безрассудные и вредные похоти. Друзья, не всем людям большие средства, они послужили как благу, и в его жизни они послужили ко вреду. Семья потерпела определенный урон, но он шел своим путем, был отлучен от церкви, и Бог милость к нему свою являл. Из года в год его приглашали вернуться, возвратиться, жить нормальной жизнью христианской, полноценной. Он этого не хотел. Деньги, развлечения, похоти, желания и так далее, все это им двигало. И вот недавно они ехали на дорогой машине, трасса, высокая скорость, время уже было вечернее, и перед ними на некотором расстоянии фура решила повернуть на автостоянку. Водитель фуры не рассчитал, что машина навстречу движется с такой большой скоростью. Те не успели остановиться, он не успел въехать на автостоянку, ДТП. И три человека в этом дорогом автомобиле ушли в вечность без Бога. Друзья, и потом задаешь вопрос, а зачем все это было? Деньги, богатство, машина, похоти, искушения, развлечения и так далее. Жизнь может оборваться очень быстро и очень внезапно, если мы не будем себе задавать эти вопросы. Зачем мне это? Что в жизни в приоритете? И последний вопрос о желании обогащаться и о сребролюбии. А каким образом я хочу иметь больше? Каким образом я хочу приобрести себе то и другое? Библия говорит, отвечая на этот вопрос, что мы должны трудиться своими собственными руками. 1 Фессалоникийцам 4:11. У молодежи сегодня есть много вариантов заработать другим образом. В интернете кто-то зарабатывает еще каким-то путем. Друзья, но это все неправильно. Трудиться своими собственными руками. К этому призывает нас Библия. В этом году был чемпионат по футболу, и очень многие люди были подвержены искушению заработать на ставках за командные игры, за футбольные команды в этих играх. И вот один брат из молодежи, член церкви, тоже попал в это искушение. Ему хотелось, чтобы у него была и хорошая барсеточка, и машинку, и то, и другое. Много запросов, а не позволяет кошелек. И вот он занялся этим делом, думал, все будет очень хорошо, будет все очень удачно, решит все свои вопросы, но попал в большую беду. В очень большую беду, и теперь уже родители за него переживают, он сам переживает, и недавно мне говорит, я теперь под полным родительским контролем. Всю зарплату им, и уже вместе всей семьей многодетной рассчитываются с его долгами, решают его проблемы. Друзья, каким образом я хочу, чтобы у меня было больше? Есть библейский путь, а есть путь небиблейский. Друзья, Библия дает совет евреям, 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Посмотрите на то, что у вас есть, поблагодарите за это Бога, и это поможет нам уйти от многих проблем, неприятностей и искушений. Друзья, вторая мысль, от чего должен человек убегать, мы сказали, от желания обогащаться, от сребролюбия, и второе, от юношеских похотей. В этому же человеку, Тимофею, апостол Павел говорит, юношеских похотей убегай. Что такое похоть? Похоть – это грубо чувственное половое влечение, сладострастие, вожделение. И Библия говорит, что от этого нужно убегать. И служитель говорит, ты от этого убегай, держись дальше. И мы знаем примеры, прекрасные примеры, когда Иосиф убежал. И вот в прямом смысле слова там написано, что он выбежал и был спасен, и не попал в эту сеть, не попал в эту петлю. Мы знаем и другие примеры. За Самсона мы читаем в книге Судей, 14 глава, 2 стих. Друзья, не хотелось бы на Самсона бросить какую-то тень, но в предостережение нам. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских». Друзья, у Самсона было время сходить туда и сюда, посмотреть, увидел, понравилось, а потом вторая, а потом третья. Друзья, и жизнь прошла не очень хорошо. Да, он герой веры, он муж Божий, но могло бы быть лучше, могло бы быть гораздо более красиво, нежели получилось. А у Иосифа мы читаем и видим, что было все иначе, не так, как у Самсона. Друзья, в нашей жизни что значит юношеских похотей убегай? Свободное общение братьев и сестер. Сегодня есть возможность вести переписку, и никто об этом не знает, но знает Бог и знаем мы. Как мы живем, что мы делаем. Одна сестра из молодежи подходит ко мне, Женя, что мне делать? Вот этот брат мне пишет, и уже продолжительно, и так, скажем, откровенно. Помолились. Как быть? Ее это не устраивает. К какому берегу приведет все это? Я говорю, задай ему вопрос. Для какой цели наше общение? Конкретный вопрос. Какая цель всего этого? Задает вопрос, а я так просто хотел с тобой пообщаться, а у нее уже слезы, а у нее уже переживания. Друзья, а эти слезы и переживания не пройдут мимо. Они не останутся где-то в стороне, они обязательно когда-то нам вернутся нашими всходами, нашими уже плодами, потому что мы когда-то это посеяли. Друзья, как мы общаемся друг с другом? Уменьшительно ласковые слова, намеки, шуточки, повод. Мы должны быть с этим очень аккуратными и осторожными, чтобы никому не нанести вред, ущерб, никого не травмировать, не дать повод. Особенно важный период – это период жениха и невесты, от объявления до брака. Когда, казалось бы, уже рядом, но еще не твое. Друзья, юношеских похотей убегай, прямо и неоднозначно говорит, и однозначно говорит Библия. И есть такие примеры, когда в этот период были нарушены границы. И с этими нарушениями люди вошли в брак, стали под благословение, вошли в семью и думали, что все будет прекрасно, а не так. А в семье ссоры, недопонимание, плохие слова друг в адрес друга. Время проходит, понимают, что надо исправлять, не исправляют. Потом диагноз, у жены серьезное заболевание. Все, больше деваться некуда. А совесть подсказывает, Дух Святой напоминает. К служителю исповедуются, молятся. Бог дарует милость. Ну а потом уже все налаживается, все хорошо, благополучно, радуются. Друзья, ведь можно было бы без этих переживаний. И вы знаете, счастлив тот человек, который может сказать, а я до нее или до него не докоснулся до брака. Я ее сохранил для себя. И потом всю жизнь будете смотреть глаза в глаза и радоваться, что вы себя сохранили друг от друга до брака. Юношеских похотей убегай. Друзья, в молодом возрасте человек формирует свой взгляд. Или взгляд будет четким, здравым, здравомысленным, трезвым. Или наоборот, как Самсон, человек может лишиться зрения. И в наше время это происходит. Написал одной, позвонил другой, подвез третью, пообщался с четвертой, в лагере познакомился с пятой, а потом не знает, растерянность, смотрит, проходящие как деревья, не может разобраться, нет четкости, нет ясности. Зрение потерял. Что делать? Кое-как женился. А потом и не может разобраться в семье, кто глава, кто выше, кто ниже. Потом недопонимание. Друзья, очень важно в юношеском возрасте, в молодежном возрасте зрение не испортить. У Самсона зрение не вернулось. Он до конца своей жизни остался незрячим. А Иосиф видел до смерти своей. Друзья, пусть нас Господь в этом благословит. Второй вопрос. А как же убегать? Ты же человек Божий, убегай сего. Как убегать, чтобы убежать? Друзья, и первая мысль – загрузив себя служением, трудом для ближних, духовной нагрузкой. Апостол Павел пишет и говорит за себя, послание Коринфянам, первое послание, 9 глава, 26 стих. «И потому я бегу». Не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Когда человек бежит, у него нет объектов, которые его отвлекают, у него есть цель, и кто бы что ни говорил, кто бы его ни звал, я бегу, я занят, я не могу смотреть туда и сюда. Он бежит, и он не отвлекается. Друзья, когда мы загрузили себя служением, трудом для Бога и ближнего, тогда в нашей голове не будут формироваться легкие мысли, нехорошие желания, Бог нас от этого будет ограждать, Он нас будет охранять. Один человек сказал, пустая голова – это кузница дьявола. Или мы ее сами загрузим нужным, благословенным содержанием, или Бог там будет производить работу, или кто-то другой. Друзья, и еще одна мысль, как убегать, помня, что Иисус Христос с нами рядом, помня, что Иисус Христос всегда поддержит. Вспоминаю одни соревнования, вы знаете, я тоже бегал в свое время и в школе, и после школы. И вот идут районные соревнования, мы стали на старт, все в переживании, такая легкая дрожь по телу. Тут ребята старшеклассники стоят, из училища пришли и говорят, я тебе говорю, под номером 16 будет первый. Не-не, вот под номером 9, я уже знаю, он неоднократно занимал первые места, разговоры все эти вокруг. На старт, внимание, марш. И все побежали. И я вместе в этом забеге, не помню, какая дистанция была. 300 метров приблизительно все бежали вместе, а потом поворот в лесу, и здесь уже растянулись по тропинке. Я стал вторым для того, чтобы выжать силы из первого. Он хочет оторваться, а я его настигаю для своей цели. И вот держу его на определенном расстоянии, и потом думаю, все, он уже устал, я тоже устал. Но надо создать такой вид, как будто бы у меня еще сил очень много, запас очень большой. Второе дыхание, и обхожу его, он не уступает, так касаясь кустов, листвы, обошел, вышел, первым иду. И тут развилка, там школьники стоят, я говорю, куда? Сюда. Я к ним бегу, оказывается, они болеют за второго, болеют за своего, и говорят мне неправильный курс. Пока перестроился на нужную тропинку, мы уже с ним поравнялись. Финиш вот-вот уже скоро, метров через 100. И он выкладывает последние силы, и я, вот идем рядом. И я вижу впереди мой преподаватель, Михаил Яковлевич. И вы знаете, у него всегда была фраза: «Выложиться, до последнего выложиться, ускориться!» И финиш, потом подведение итогов. Как вы думаете, кто пришел на финиш первым? Друзья, на финиш приходит первым, кто имеет поддержку, кто имеет хороший тыл. Друзья, у нас с вами есть прекрасная поддержка. Христос говорит: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Когда трудно, помни, что Христос прошел таким же трудным путем. Когда нелегко, помни, что ему было тоже нелегко. И когда, может быть, ты говоришь: «Господи, как я уже устал, не могу, сил больше нет». А он говорит: «Побеждающему дам». Я с тобой рядом. В одной песне мы такие слова находим. «Если скорбь и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от житейской борьбы, и молитвы огонь угасает, помни, твой Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой, бодрствуй, скоро время придет, Искупитель к себе нас возьмет». Друзья, последний вопрос. А куда убегать? Мы сказали, что человек Божий должен убегать от юношеских похотей, он должен убегать от сребролюбия и от желания обогащаться, он должен убегать, загрузив себя духовным трудом, убегать, помня, что Иисус Христос рядом поддержит, поможет, взирая на Голгофу. А куда бежать? И мы читаем такое прекрасное место: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Притча 18 глава, 10 стих. Вот в это имя, вот в эту башню праведник должен убегать. Несколько примеров. Голиаф и Давид. Голиаф обложил себя латами, шлем, щит, копье, меч, оруженосец здесь рядом. Навстречу ему идет Давид. Ничего не имеет такого, что имеет Голиаф. И Голиаф как бы погрузился в свои доспехи. А во что погрузился Давид? Очень прекрасное место. Первая книга Царств, 17 глава, 45 стих. «А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил“». Друзья, Давид убежал в эту башню, а я иду против тебя во имя Господа. Он ни славой, ни тщеславием, ни гордостью, ни самолюбием себя окружил. Не в эту башню он убежал, а он убежал в башню, которая называется «Имя Господа». Имя Господа превознес выше, прославил и был победителем. Мы читаем за Иосифа, книга «Бытие», 49 глава, такие слова. Благословение Иосифа, Иосифу от Иакова, и он говорит такие 23 стих, простите. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева». Друзья, трудно было Иосифу. В юношеские годы нелегко было, но крепким остался, твердым, от Бога получив силу и поддержку. Пусть нас Господь в этом благословит. Убегать от юношеских похотей, убегать от желания обогащаться. Как убегать? Загрузив себя, став под нагрузку, имея ответственность, помня, что Христос рядом, и убегать в эту башню, которая является именем Господа. Как это было в жизни Давида, как в жизни Иосифа и в жизни других людей. Друзья, и последнее место, записанное в 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. «Так бегите, чтобы получить». Пусть нас Бог благословит, чтобы наш бег был таким, чтобы получить призовое место, чтобы получить награду. Не так вот, ну, Господи, я прибежал, я пришел к Тебе на небо. А так бегите, чтобы получить, чтобы иметь в сердце удовлетворение, чтобы иметь свидетельство Духа Святого, что жизнь моя угодна Богу, что я живу правильно, мой бег в верном направлении и стремлюсь к верной цели. Аминь.